Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов, работаем в прямом эфире, как всегда, 18 часов 5 минут. Великий день в русском биатлоне, потому что только что мы оформили золотой дубль в биатлоне. Все началось с девчонок. Евгения Павлова, 25 лет, первый сезон в Кубке мира, вторая эстафета и лучшее место восьмое. До этого было. Маргарита Васильева, 27 лет. Лариса Куклина, 28 лет. Екатерина Юрлова-Перхт, 33 года. Вот эта четверка сделала сегодня эстафету в Оберхофе. Мы соперницы мазали, мы падали, но можно сказать, что в какой-то степени повезло, но... Это везение же нужно как-то отыграть и сделать его. То есть такое везение, конечно, нужно заслужить. Отдельно можно порадоваться за Куклину. У нее, как пишут эксперты, есть перспективы в индивидуалках. Но, с другой стороны, еще раз, Лариса Куклина — это первая гонка на Кубке мира. Девушке, женщине, наверное же, 28 лет. Прикольно у нас подводят к сборной. И это еще, заметьте, отдыхало старых. Дальше мужики, потому что дальше была эстафета в Оберхофе мужская, и мы уделали французов и Фуркада, они нам проиграли целую минуту. Идите дальше, протестуйте против цен на бензин, а мы будем брать золото. Минуту с лишним они нам проиграли. Впервые с чемпионата мира 2017 года мужики победили. Это Максим Цветков, это Евгений Гораничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Да, возвращаясь к женской гонке, там мы не побеждали 7 лет, а на подиуме не были 3 года. Вот о чем это говорит? Кто сейчас смотрел биатлон? Позвоните. 7373-948, 495 код. Готов в прямом эфире с вами обсудить и мужскую гонку, и женскую. Еще раз, если вы, конечно, смотрели, за счет чего, как, что, перспективы, что теперь, что там с французами, что там с Фуркадом. Да плевать на них, как мы сделали... Всех сегодня в мужской и женской. 495 код, 7373948. Можете написать плюс 7-925-48-948, если по каким-то причинам не хотите выходить в прямой эфир. И через Telegram говорит МСК-бот вас, в МСК-бот, латиницей в одно слово, просто ваш краткий анализ по Кубку мира в Оберхофе. Да, и если мы берем вот этот... Вот это чудо в виде золотого дубля в биатлоне, отмечу, что у нас вот этот первый золотой дубль, ну, когда и мужчина, и женщина выигрывают в эстафетах, впервые за 12 лет. Последний раз такое было в 2006-2007 сезоне. Это новость дня, безусловно, по другим. Значит, сегодня в 19:30 Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед в АПЛ играют матч тура. И о Манчестер Юнайтед, точнее о МЮ после прихода нового главного тренера Оли Гуннара Сольскьяра или Сульшера или Сульшера мы поговорим в конце «Около спорта», как раз на разогреве у этого матча побудем. Эвертон Борнмут сейчас играет в премьер-лиге, там перерыв 0-0. И в 19:30 я вам сказал. Барселона и Бар в 20:30 в Испании. Бетис Реал Мадрид в 22:45. Кубок Азии продолжается. Не думаю, что вам интересно. Тем не менее, Туркменистан, Узбекистан в 7 вечера. А второй тайм — Оман, Япония. Японцы предсказуемо побеждают со счетом 1-0. Хоккей. Пройдемся по нему. Завершены к этой минуте Адмирал, Локомотив 2-4. Куньлунь, Йокерит 3-5. Барыс, Сочи по булитам. Барыс выиграл. Амур по булитам проиграл Северстали, Сибири, Салават Юлаев 4-2, Металлург 5-2 у Нефтехимика. Второй период в матче СКА, Витязь, СКА ведет 2-1. Второй период в матче Авангард, Спартак, ничья 1-1. И Динамо, Рига, Трактор недавно начали. Первый период 0-0 не открыли. И в 19:30 все это дело венчает матч Слован, Автомобилист. Вроде бы все по результатам. Погнали к первой теме.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
«Около...» Субъект,
Переходим к первой теме. Колесниченко, отношение русский язык. Да, еще раз напоминаю наши координаты. +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948, 495-й код. Если вы к нам только что присоединились, если вы посмотрели хотя бы какой-то кусок, финиш, не финиш, начало гонки в Оберхофе, мужской или женской, рассказывайте, как это было, за счет чего, повезло, не повезло, кто ехал, что стреляло, что у нас стреляло, что выстрелило, какие перспективы, какие ожидания, что теперь русский биатлон на первом месте, или что теперь мы теперь умеем обгонять французов. Это если вы посмотрели, есть что рассказать. А я готов с вами поговорить о том, как у нас сейчас происходят дела в московской лаборатории, а там сейчас находятся эксперты ВАДА. У нас даже есть под это специальная рубрика, она называется «Мама, моя ВАДА приехала».
Мама, моя ВАДА приехала.
Они приезжают уже второй раз за месяц, потому что они у нас гостили в декабре и теперь вернулись в январе. Дело в том, что они прибыли для извлечения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В середине декабря русофобы уже посещали Москву, и не получили они тогда полный доступ к данным. Причиной стали, как указывается, проблемы с сертификацией оборудования на территории России. Ну, то есть оборудование, привезенное экспертами ВАДА, по каким-то причинам не прошло сертификацию по российским законам. Хотя Колобков говорит, что нашей вины нет. Ну, как бы, что значит «нет нашей вины»? Мы принимающая сторона, и нам дали срок до 31 декабря всех допустить, чтобы они успели там все проверить. И мы почему-то тянули время с сертификации. Что значит «нет нашей вины»? То есть дедлайн, а мы должны были предоставить им еще раз все до 31 декабря, мы провалили. И они приехали уже, соответственно, теперь после Нового года. Ну, там был скандал, было недовольство логичное из ВАДы, мы о нем чуть позже еще поговорим. Ну, давайте так, совпадение, что мы не допустили оборудование в установленные сроки. Ну, пока это выглядит как-то, что нам есть что прятать, и мы зачем-то тянем время. Хотя они все равно получат материалы. Есть версия, что оборудование ВАДы очень крутое, там, на уровне спецслужб, то есть оборудование, которым располагают только спецслужбы, и по этим причинам его долго сертифицировали и проверяли. Ну, например, оно позволяет восстанавливать все, казалось бы, насмерть удаленные записи на цифровых носителях. То есть в итоге с этим оборудованием, которое мы долго пропускали и растянули это все на 2019 год, на его начало, то есть с его помощью они найдут все вот на цифровых носителях, все как по царапинам на пробирках. И в таком случае нас уже, если найдут, нас уже ждет, конечно, возможно, полная изоляция. Президент ВАДА Крейг Риди, когда мы не уложились до 31 декабря, он выразил глубокое разочарование тем, что мы не сертифицировали оборудование, оттянули дедлайн. Вице-президент ВАДА Линда Хелеланд, она призвала тогда к экстренному заседанию комитета еще до Нового года. Комиссия спортсменов ВАДА была в гневе. Полтора десятка национальных антидопинговых агентств рассчитывают на оперативный вердикт по России. Призывают учитывать при рассмотрении вердикта, он должен быть вынесен 20 января, уже объявят, что будет с РУСАДА. Дальше будет существовать московская лаборатория или нет? Грозит ли нам полная изоляция или нет? 20 января, ориентировочно, мы все это узнаем. 22-го, вот вижу, 22-го ВАДА рассмотрит статус РУСАДы 22 января. А еще у них есть комитет, подкомитет по соответствию ВАДА, он называется. Они обсудят статус РУСАДы чуть раньше, 14-15 января. ВАДА сообщила, что пока не знает, сколько времени понадобится экспертам на получение необходимой информации из московской лаборатории. То есть они все еще там, они все еще ищут, считывают цифровые носители, ищут следы замятий, следы удалений и те же самые царапины. Группа продолжает работу. Эксперты начали работать 10 января. Группа продолжает работу в Московской лаборатории. На данный момент время окончания работы неизвестно, сообщили в ВАДА. Если мы вернулись вновь к этой теме, хочу вас спросить. Для вас на сегодняшний день мы очистились от допинга? Учитывая, не знаю, вы можете учитывать недопуск многих Пхёнчхан, вот отбыли мы таким образом свое наказание. Учитывая дисквалификации, которые кто-то уже отбыл, кто-то продолжает отбывать. Учитывая то, как нас потрепали все эти доклады. Вот чисто для вас Россия очистилась от допинга на сегодняшний день, январь 2019-го. Начала новую страницу в мировом спорте. Если да, то вы набираете 134-21-35. 134-21-35. Для вас Россия на сегодняшний день очистилась от допинга. Мы идем дальше, забыли. Все Сочи, все Пхёнчхан остались там. Шипулина. Шипулина не допустили в Пхёнчхан. Слышали? Он хочет стать депутатом. 134-21-36. Нет, Россия для вас до сих пор не очистилась от допинга. 134-21-36. Россия на сегодняшний день для вас очистилась от допинга, учитывая недопуски, то, что мы в усеченном составе поехали на Олимпиаду, учитывая недопуски по отдельным видам спорта, полные дисквалификации, доклады все эти, правда, неправда. А чисто для вас, Россия очистилась от допинга, начала новую страницу в мировом спорте. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Аргументы в прямом эфире тоже готов принять. Для этого нужно набрать просто 7373-948, простое и очень знакомое вам сочетание. 495-й код, 7373-948. Что вы ждете от проверки в Московской лаборатории? 20-22 января должны вынести вердикт. Если что-то найдут в Московской лаборатории, я так понимаю, что там информация и по Сочи хранится, и по тем самым спорным видам спорта, по которым мы уже несем наказание, по легкой атлетике, наверное, все. Мы со специалистом планируем поговорить, но Дмитрий Свящев обязался быть в прямом эфире. Это президент Федерации Керлинга России и член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту не берет, да, он пока не поднимает. Но он нам, конечно, ближе к телу, он нам должен объяснить, что там происходит, что вообще ищет и почему на самом деле. Смотрите, но нам осенью же еще было сказано, осенью 2018 года, что Русаду восстановили. А что ищет сейчас, хотелось бы понять. Я так понимаю, что мы авансом что-то обещали. Мы обещали в том числе допуск специалистов ВАДы до 31 декабря 2018 года. И мы вот этот пункт уже не выполнили. Тем не менее, ВАДА пока не спешит с какими-то выводами и не грозит санкциями, не принимает меры. Хотя это очень возмутило Бьорн Далина. Он недавно сказал, что для меня непостижимо, почему ВАДА не ведет себя агрессивнее и не применяет более жесткие меры к России. Его выступление еще обсудим. С нами сейчас на прямой связи Дмитрий Свящев, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, глава Федерации керлинга России. Дмитрий Александрович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, почему нам опять что-то грозит? Нам казалось, мы повернули эту страницу, идем дальше. Осенью мы узнали, что Русаду восстановили. А что это за обыски? Чуть не оговорился. А что это за исследование в Московской лаборатории экспертов ВАДА? Что они там делают?
Ну, мы все помним, что действительно Русаду...
Дмитрий Александрович, а вас не очень хорошо слышно. Там треск, алло, может быть, вы где-то слышно? Находитесь в какой-то... Может быть, вы в лаборатории. Хорошо, алло. Слышно, да, получше.
Вот, значит, мы с вами помним, что действительно Русаду восстановили в правах очень, но с одним важным условием, что мы должны будем допустить специалистов ВАДА к Московской лаборатории и открыть закрытые города, которые... в которой не могли появляться офицеры ВАДА. Все, на сегодняшний день все вопросы сняты. Трудно, сложно, со скандалами, но все-таки мы с вами свидетели того, что сейчас специалисты ВАДА работают с пробами в Московской лаборатории. И мы с вами все очень надеемся, что этот последний нюанс, который как раз говорил о том, что могут опять РУСАДу лишить аккредитации, он сегодня не снят. Действительно, до 31 декабря это должно было произойти. Основной момент и те трения, которые были, это несоответствие того оборудования, которое предложили наши коллеги из ВАДА использовать при исследовании проб. Наши специалисты предлагали использовать российское оборудование. ВАДА предложила свое оборудование привезти. Но вот договорились, все-таки сейчас работаем. Поэтому я надеюсь, что и уверен, что эта проблема снята. Теперь будем ждать единственное, это результат исследования проб, которые сейчас у ВАДА.
Ну, то есть то, что мы не прошли, ну, не провели и их оборудование до дедлайна, пока никак не скажется на вердикте, который мы ожидаем в конце января.
Да-да, это не скажется, все, это же в протоколе.
Они поворчали, но, в общем-то, мы их допустили в январе, и вот сейчас ждем, да, полноценного исследования уже с их оборудованием, верно? То есть...
Истерию подняли наши коллеги из американской, USA, да, там подхватили еще другие какие-то, и союз спортсменов, и еще несколько, там, по-моему, 16 антидопинговых ассоциаций национальных. Но все-таки, еще раз, тот диалог, который РУСАДА, Министерство спорта, Олимпийский комитет России ведут с ВАДА, позитивно сейчас отразился на тех исследованиях, то есть на той работе, которую мы с вами видим. Специалисты работают, ВАДовские, конфликт снят. Действительно, вот в ближайших днях, на ближайшие, там 20-го или каких-то вот этих датах будет проходить комитет ВАДА, и я не думаю, что там будут серьезные проблемы и претензии к РУСАДе.
Можете нам, Дмитрий Александрович, рассказать со слушателями, какие данные хранятся в московской лаборатории? Ну, то есть там и Олимпиада, да, и там всякие легкие атлетики разных годов, биатлоны, да?
Ну, основное, что интересует специалистов из ВАДА, это, конечно же, Сочи.
Вот, все еще Сочи.
Да.
Просто говорили в какой-то момент, что от московской лаборатории, ну, грубо говоря, ничего не осталось. То есть материалы исчезли с ее закрытием, когда РУСАДА вот...
Ну, слушайте, говорить-то можно все, что угодно. Почему не допускали к лаборатории? Вы знаете, работал Следственный комитет. В интересах расследования все было засекречено, и лаборатория была опечатана и закрыта для специалистов, потому что именно вот в этом процессе могли быть какие-то там манипуляции с пробами. Поэтому то, что сейчас происходит, я думаю, это позитивно отразится на нашем сотрудничестве с ВАДой.
Мы что в этой ситуации должны, не знаю, можем делать? Я имею в виду, вот во время этих проверок, пока они продолжаются, просто ждать, пока будут изучены все материалы в лаборатории, и ждать решения в конце января?
Знаете, я считаю так, для России это колоссальный опыт. Просто в свое время мы потеряли связь с ВАДА, к сожалению. Изначально мы были соучредителями ВАДА, потом, знаете, там в эйфории, как-то, может быть, я не знаю, просто потеряли связь с ВАДА, мы перестали с ней общаться. Сейчас это очень хорошее, позитивное решение, когда у нас новая лаборатория РУСАДА, она работает, она независимо сейчас стала от государства. Открылись шикарные совершенно лаборатории при МГУ. Отличные специалисты в РУСАДе работают, мы с ними контактируем, даже вот по линии нашей Федерации Кёрлинга и нашего комитета по спорту Госдумы. Мы работаем с ними и видим, что действительно люди, независимо от решений тех или иных чиновников государства, ведут борьбу с допингом. Мы провели огромную работу в законодательном аспекте и приняли многие законы, кстати, которые более жесткие даже, чем во многих европейских и других странах, которые ужесточили борьбу с допингом. Я думаю, для всего российского международного спорта то, что прошло сейчас в России, ну, со скандалами, к сожалению, но все-таки это позитивно отразится на развитии спорта.
У мирового спорта, у ВАДА вообще меняется отношение к России после сочинского скандала, после докладов Макларена, после недопусков и дисквалификации по отдельным видам спорта?
Знаете, конечно, перекосы, там обманывают друг друга. Перекосы были. Действительно, отдельные спортсмены, конечно, пользовались запрещенными препаратами. Это действительно есть. Но то, что у нас системная поддержка на уровне государства, это, конечно, полный бред и фантазии многих там и Родченкова, и других наших недоброжелателей. действительно существует. Но вот еще раз, наше восстановление всех наших федераций, что сейчас очень важно, вы знаете, сейчас поражены в правах легкая атлетика, Паралимпийский комитет России тоже поражен в правах, Федерация тяжелой атлетики, другие некоторые федерации имеют проблемы со своими международными федерациями, с ВАДА, с Международным олимпийским комитетом. Это все негативно отражается на развитии спорта. Поэтому я думаю, сегодняшнее решение этой проблемы, оно очень нам нужно. Я думаю, что мы с вами... Наши дети получат позитив от этого решения.
Вас удивили слова Бьёрн Далена? Мы с этого начали, перед тем, как вам подвестись. Для меня непостижимо, почему ВАДА не ведет себя агрессивнее и не применяет более жесткие меры к России, сказал он недавно.
Вы знаете, я бы простил сейчас и Фуркад, и Бьёрн Далена. Ну, потому что, ну, смотрите, Бьёрн Дален уже, скажем так, пенсионер, Фуркад... Притом заслуженный пенсионер, мы знаем. Я, кстати, очень люблю и уважаю этого спортсмена. Я всегда с интересом наблюдал за его многолетней карьерой. Фуркад, к сожалению, сейчас не на высоте. То же самое. Ну, как можно победителя, вот там позавчера, по-моему, гонка это была, да? Как можно победителя там ругать, обзывать, как угодно, не уважать? Слушайте, ну, ты занял почетное седьмое место. Поздравь Логинову. Ну, что это значит? Человек отбыл наказание. КАС наказал его, Международная федерация биатлона наказала его. Ну что это такое? Я его не уважаю, он должен извиниться. Слушайте, ну это не просто некрасиво с точки зрения великого спортсмена. Но Фуркад все-таки для нас это великий спортсмен. Поэтому вот так высказываться, это, конечно, некорректно.
Сегодня мы его обогнали. У нас золотой дубль в биатлоне, и у нас здесь на СМС-сообщениях есть опасения, что сейчас... начнут говорить, что золотой дубль, что-то русские как-то слишком уж в один день, и женщины, и мужчины, и сейчас начнут опять по биатлону шерстить нас.
Я хочу поздравить всех наших болельщиков биатлона, российского спорта, конечно, грандиозная победа,
да.
Много-много лет такого, конечно, не было, и я с интересом смотрел эту гонку сейчас, и... Смотри, пожмет руку он все-таки Логинову или нет, да?
Пожал?
Пожал, но отвернулся потом все-таки. Знаете, пожал.
Все, оттепель. Дмитрий Александрович.
Оттепель, это признание победы, понимаете? Если можно было позавчера сказать, что это случайно, то сегодня уже закономерно.
Да, ну, будем надеяться, что эксперты ВАДА тоже пожмут нам руку в конце января. Что же нам грозит в случае нахождения чего-либо плохого? И... в этой лаборатории, и достаточно ли для чего-либо плохого и для жестких мер, там, не знаю, одной царапины или испорченного одного цифрового носителя?
Ну, давайте не будем забегать вперед. Что может, вообще, какие там сценарии могут быть? Ну, первый, самый плохой сценарий, РУСАДА вдруг по каким-то причинам могли бы решить аккредитацию. Это, конечно, катастрофа. Это, конечно, катастрофа, если это произошло бы. Потому что это сразу опять недопуск наших спортсменов к крупным международным соревнованиям, непроведение на территории России то же самое чемпионат мира, Кубков мира, Европы и так далее, и так далее. То есть это, конечно, катастрофически сложные изменения, и даже об этом думать не надо. Вот. Что может быть, да? Каких-то пробах могут найти запрещенный препарат тех или иных атлетов. Ну, что, и такая вещь бывает. Мы надеемся, что этого не будет. Но если это произойдет, тогда атлет там, проба А, проба Б, и, соответственно, дисквалификация через КАС того или иного спортсмена. Но я других пока каких-то таких опасений не вижу.
И напоследок вас спрашивают здесь о Крушельницком. Как у него дела?
С Крушельницким дела таковы. Вы знаете, что в середине сентября мы вместе с ним были на слушании КАС. К сожалению, арбитр, который из Австралии, принял решение спустя 2,5 месяца, что удивительно, вообще такое крайне редко бывает, он, может быть, даже не бывал никогда. Ему дали максимальное количество лет дисквалификации, 4 года. Нам дали возможность подать апелляцию. Апелляцию вроде бы Александр хотел подать, но принял решение все-таки не подавать, потому что апелляция после консультации с юристами практически была бы, скажем так...
Бесполезно. Ну, то есть, и просто деньги бы потратили.
Бесполезно, потому что у нас мы не нашли, к сожалению, нужно два решающих момента было найти. Либо найти виновного, кто это сделал, либо второй вариант, мы должны были найти в наших препаратах, которые использовал Александр во время выступления на соревнованиях, он болел, загрязненные препараты.
Все вот, понятно.
К сожалению, мы это не смогли. Да?
Дмитрий Александрович, спасибо. Время у нас Дмитрий Свищев, президент Федерации Кёрлинга России, про Крушельницкого в этом статусе он рассказал, и член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Сейчас новость, только голосование. Напомню, для вас на сегодняшний день мы очистились от допинга. Россия, да, 134-21-35, по-прежнему нет, 134-21-36.
Сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Да, продолжаем. 18.36, Петр Кузнецов, «Около спорт». Итоги очередной спортивной недели. Подводим итоги нашего голосования. Спрашивал вас для вас. Лично Россия на сегодняшний день очистилась от допинга. Да, ответили только 11%. 89% сказали, что нет. Нельзя очиститься от того, чего нет, Андрей Дыдриков пишет. Жену Дениса Глушакова действительно избивали, Алан 54, как будто я спрашивал вас об этом. Побои легкой степени показали... Да, спасибо, это чуть позже уже надоело. Качество плохой связи существенно понижает качество эфира, похоже, просто не хватает времени на качество плохой связи. А, с экспертами, не знаю, я очень хорошо слышал. Какие результаты расследования, которые провел Следственный комитет Российской Федерации, спрашивает Дмитрий Степанов. Да, хороший вопрос. Но я думаю, что это не вопрос к Свищеву, хотя, может быть, и поздно увидел. История с затягиванием с допуском инспекторов ВАДА к хорошим мыслям не ведет. Есть что прятать. Это Дмитрий же пишет. Все, напоминаю, наши координаты плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7-3-7-3-9-4-8. 495-й код. Есть Твиттер. После собаки около спорт нижнее подчеркивание. Так вы оказываетесь еще и в Твиттере радиостанции «Говорит Москва». Здравствуйте, алло. Вы хотите про допинг? Алло, здрасте.
Вас
тоже, спасибо.
Вы знаете, я тоже вот на стороне большинства проголосовавших, потому что я вот суть претензий не знаю, но вы знаете, вот маленькая ложь, она рождает большое недоверие, как известно из известного фильма.
Да.
И вот задержка вот эта наводит на мысль, что действительно произошла какая-то подчистка, и вот это вот бросает тень на общее отношение к России, я думаю, даже в политике, потому что вот я смотрю, например, на Прагу. Раньше вот все были более-менее лояльны к ней, но сейчас вот новый глава чешского МИДа, как Томаш Долгожданный, начал там правду матку рубить там в адрес Москвы, потому что он действительно понимает, что даже вот он приедет с визитом, за невзломанность его пражского мобильника он, я думаю, опасался, потому что он примерно понимает, насколько может быть Москва нечистой и в этом вопросе.
Чехия, любимая тема Дениса Глушакова. Спасибо вам огромное, Ростислав, вас тоже с праздниками прошедшими. Здрасте, алло, вас послушаю. Пойдем дальше. Ну, то есть поедем, потому что у нас впереди Дакар.
Оливер Нойвиль вошел в игру. Боруссия Мёнгладбах.
Около спорт. Территория профессионализма.
Мёнхенгладбах. Вторая мюнхенская команда.
Да, так, к нам всегда будет что-то липнуть. 0-2, не знаю про что, про допинг, наверное. Еще раз, 11 считает, что Россия очистилась на сегодняшний день от всех этих историй с допингом и идет дальше, перелистнула страницу. 89 считает, что мы все еще топчемся и, возможно, опасаются, скорее всего, опасаются, что в московской лаборатории что-то найдут, и снова РУСАДА статус под вопросом, снова будем судиться, снова появятся новые доклады. А что-то это вот Родченкова давно не было, ничего не заявлял. Кстати, вот сейчас вот уместно было бы две победы в биатлоне, обыски в московской лаборатории. Я все хочу их обысками назвать. Ну, просто мы вот по ощущениям все еще вот не отмылись от этого, поэтому мы вот в статусе таких вот тех, кого обыскивают, если туда уже в юридическую плоскость уходить. Давайте сейчас по пескам, потому что в Перу продолжается Дакар 2019, пять этапов уже проехали. Дакар — это что-то вроде такого ситкома с горсточкой фриков всегда. Это очень интересно, что-то вроде рестлинга в гонках, хотя считается самым крутым, на самом деле, ралли-марафоном на планете. Ну, потому что там когда-то ездил тренер Челси Зенита Вилаш-Боаш. В следующем году хочет принять участие, я видел, Фернандо Алонсо. В этом году есть 64-летний китайский бодибилдер и литовец, который... Это два разных человека. Литовец, который поставил на крышу солнечные батареи, чтобы, типа, пропагандировать эко-шмека, вот это все. То есть он не рассчитывает на победу, он просто хочет солнечными батареями как-то проехать по Перу. Парадокс в том, что в этих самых сложных гонках, ралли-марафоне, может участвовать кто угодно. То есть здесь главное, чтобы техника соответствовала нормативам. Вы можете взять УАЗик, апдейтить его в гараже где-то, пройти техосмотр и получить лицензию, и все вперед. Ну, другой вопрос, где вы возьмете деньги на перелет, на переброску техники в Южную Америку, на существование там и прочее. Ну, китайскому бодибилдеру, например, понятно, ему помогли спонсоры, потому что он известный блогер в стране, он там хвастается своим идеальным телом в Ютьюбе. Короче, любителей на Дакаре получается больше, чем профессионалов. Это даже лучше, это эффектнее и это зрелищнее. То есть там не доезжают те, у кого больше спонсорских денег в итоге, хотя это много решает, то есть, потому что если у вас больше спонсорских денег, то значит и запчастей, и персонала. Но далеко не это решает. Но при этом мастерство, естественно, опыт, он тоже что-то значит. В общем, это такая дикая смесь, и на самом деле стабильным в Дакаре едут только КАМАЗы наши, и Дакар 2019 это только подтверждает. Поэтому я предлагаю все-таки, когда слышишь Дакар, все-таки сразу в голове где-то вращается КАМАЗ, внутренний КАМАЗ, как есть вот внутренняя Монголия у Пелевина, вот есть внутренний КАМАЗ, когда говоришь о Дакаре. Поэтому давайте сейчас о наших КАМАЗах в 2019 году, потому что мы еще раз в Южной Америке именно в грузовиках, вы знаете, на разных континентах это дело проходило. В этом году тоже особенность есть. Особенность это заключается в том, что они гоняются только в Перу. Никакие больше другие страны не подключились к Дакару. Финансовые там всякие трудности. Вот. И в Южной Америке в грузовиках побеждала всегда, да, всю историю Дакара, только российская команда КАМАЗ-Мастер. 8 раз. Так вот, что нового в этом году, как мы едем по пескам и как сбиваем людей. Эта новость облетела не только дакаровские всякие форумы. Я думаю, что вы слышали и даже видели то, как повел себя, не повел себя экипаж Андрея Каргинова. Это один из четырех наших экипажей КАМАЗов. Так вот, его КАМАЗ на 5-м этапе въезжал на сложный песчаный подъем. Очень короткий, вы можете где-то его параллельно сейчас посмотреть, его везде уже повырезали. И вот на этом песчаном подъеме на нем находились 5 зрителей. И они находились, сразу скажу, там не по правилам, потому что они покинули специальную зону для болельщиков. Ну, то есть, по сути, они вышли на трассу. Когда они поняли, что КАМАЗ едет на них, они разбежались, но 60-летний мужчина из, по-моему, ЮАР, что многое объясняет, споткнулся в песке и так вот неловко свалился под колеса. В результате КАМАЗ проехал по ноге мужчины задним колесом и продолжил движение. С мужчиной все окей, и дисквалифицировали экипаж. А экипаж сразу же дисквалифицировали, не сразу же после просмотра видео, экипаж Каргинова дисквалифицировали не за то, что он наехал на деда, а за то, что он не остановился после того, как он на него наехал. То есть он даже не сбросил скорость, КАМАЗ наш, как поезд так вот, который сбивает, после того, как сбивает человека, едет дальше. Вот. А по регламенту, значит, надо, по регламенту Дакара, нужно оказать помощь, остановиться, выйти из кабины и всего лишь после этого нажать на тревожную кнопку, то есть зафиксировать ЧП, чтобы на место по геолокации сигнала приехали уже медики. Ты останавливаешься, проверяешь, как там, что с ногой, повреждена, не повреждена, насколько серьезные повреждения, или просто убеждаешься, что с ним все хорошо, значит, даже не фиксируешь ЧП. Но я думаю, что все-таки, если колесо проехало по ноге, тем не менее, несложно нажать кнопку, чтобы туда уже приехали медики, они бы уже решили. Вот. А Каргинов говорит, что он узнал о том, что под его колеса попал человек, вот Негорск этих людей, которые разбежались, только когда он приехал на бивуак, ну, то есть место отдыха, ну, знаете, что такое бивуак, там своеобразный тоже, можно сказать, пит-стоп. И вот там он только узнал, что, оказывается, у него под колесами оказался 60-летний мужчина из ЮАР. И тут же он узнал о том, что организатор Дакара его за это дисквалифицирует. Еще раз, за то, что он не проехал по мужчине, а за то, что он не остановился и не зафиксировал аварию, ДТП, ЧП. Говорит... Официальная версия команды КАМАЗ – плохая видимость. Из-за нее не увидели кучку людей. Хотя в кабине есть и штурман, и еще кто-то в кабине, механик, наверное. Судя по видео, ну, не могли все вместе, находившиеся в кабине, не увидеть пятерых людей. КАМАЗ называет дисквалификацию чрезвычайно жесткой мерой. Каргинов, конечно, в шоке, но готов... КАМАЗ оказать всю возможную помощь пострадавшему и даже вот навестили... наши представители его в больнице. Среди тех, кто навестил, был и Владимир Чагин, легендарный Владимир Чагин. Владимир Геннадьевич с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Алло,
да,
слышно нас?
День.
Здравствуйте.
Привет большое всем радиослушателям из Перу.
У вас там утро, около 10, наверное, утра, да, уже?
Да, у нас минус 8 часов от московского времени.
Угу. Мы о дисквалификации, я понимаю, что очень много уже было сказано, тем не менее, еще раз проговорим этот случай. Давайте о том, что у нас осталось 3 экипажа КАМАЗа, как это повлияет на расстановку, или мы все равно в любом случае тащим победу очередную?
Ну, к большому сожалению, не 3, а 2. Вчера... Во время дня отдыха, во время ремонтных работ произвели еще тщательный осмотр двигателя автомобиля Айрата Маргеева. За 2 дня до дня отдыха были обнаружены трещины на блоке цилиндров. И после того, как ребята замазывали в экипаж эти трещины холодной сваркой, герметиком, но и смогли доехать до бивака во время этапа марафона. Когда мы на дне отдыха разобрали двигатель, сняли поддон, увидели, что трещины развиваются изнутри от опор подшипников коленчатого вала. И их очень много. Двигатель в таком состоянии отпускать на светочасок нельзя. Машина может встать в любой момент. К тому же и снаружи трещины увеличивались. Течь масла наружу выходила, и машина остановится в дюнах, ее может, просто потом невозможно будет даже эвакуировать.
Ага.
В таком состоянии не способен доехать до финиша, поэтому было принято решение не подвергать автомобиль и экипаж опасности, чтобы не оставить его в песке.
Вот, видите, как и важно держать прямую связь с Перу.
Да, у нас в гонке осталось только 2 экипажа, Сотникова и Николаева.
Как это повлияет на расстановку? Мы по-прежнему впереди, да?
Ну, конечно,
насколько я понимаю, что один из наших реальных соперников, Мартин Мацик, он, у него тоже проблемы, который на Лиазе ездил, он разбил подвеску.
Да, у него был неудачный день, ударился полета с прыжка и оторвал подвеску. Но сейчас наши экипажи на первой-второй позиции с отрывом 11 минут друг от друга. Далее за ними через зазор около 2 часов экипаж Жерардера и Тома Генуктина. Это 2 экипажа и века. Но вся еще впереди 5 дней, сложнейшие пески. Но неожиданности, конечно, может таблица перевернуться с ног на голову, чего бы мы ни хотели. Задача наших экипажей – довести те позиции, которые сейчас имеем, до финиша.
В этом году серьезные изменения...
Они будут в песках ехать вместе, друг за другом, помогать друг другу.
В этом году серьезные изменения по маршруту. Гонка проводится только в Перу, и она стала короче. Значит ли это, что она стала легче?
Не сказать. Такого мнения ни у кого нет из участников. Очень сложные южноамериканские пески, мелкозернистые, пухлый песок, мягкий песок, такой пухлый, как мука. Их сложно преодолевать, плюс они находятся в горной местности, в перемешку с камнями. Очень много подъемов, пески, как говорят спортсмены, ну, острые, дюнки сочетаются с острыми ямами песчаными. И здесь жара, у нас не как в Москве, не зима, а здесь лето, и температура доходит до 40-45 градусов. В этом году не так жарко, как в предыдущие годы. Предыдущий раз доходило до 52-55. Но, тем не менее, 40 градусов, каждый понимает, что это такое, какие нагрузки на человека и на автомобиль.
Владимир Геннадьевич, давайте с вами проговорим тот неприятный эпизод с Каргиновым, который случился. Дисквалификация, вы наверняка еще раз, несколько раз пересмотрели и обсуждалось все это. Реально он, штурман и механик, могли не заметить, что там была горстка людей?
Мы, безусловно, да, тщательно анализировали ситуацию. Зрителей по всей трассе подъемным огромное количество. Их очень много. Они хаотично стоят группами. Перебегают движущимся спортивным машинам дорогу. Прям буквально перед ними. Порой даже бывает насфор. Успею перебежать или не успею. Даже такое есть. Ну и, конечно же, участникам приходится преодолевать дюны, пытаться находить проходимые траектории, подняться в этих сложнейших песках. Плюс еще объехать зрителей. Это очень непросто, конечно. Плюс у Андрея Каргинова в тот день вышел из строя передний мост. Въехал на задний редуктор, что усложнило на заднем мосту, на заднем приводе, что очень усложнило ситуацию. Ну и вот Андрей увидел траекторию, по которой может пройти, рядом были зрители, но вот четверо оказались быстрее, отошли, освободили траекторию, вот один замешкался и зацепил его задним колесом. Получил травму. Мы, безусловно, в следующий день с утра поехали к нему в больницу с Андреем Каргиновым, навестить его, узнать, как дела, узнали какая-то помощь. Зашли в палату, не увидели никакого там воинственного состояния, что вот из-за этого он тут пострадал. Нормальная улыбка на лице. Очень сожалею, ребята, что наше знакомство происходит в больничной палате. Он давно знает команду, жители Южноафриканской республики. Туристом приехал вместе с своим братом посмотреть Дакар. Он рад, что встретился с пилотами команды. Не переживайте, все нормально. Поговорили мы с врачом. Да, сегодня ему будет сделана операция, и он уже через несколько дней выйдет себе на родину.
Очень коротко у нас, потому что мало времени. В чем в этом плане недоработка организаторов? Расставить стюардов в каждой слепой зоне? Ну, это невозможно, на это уйдет, наверное, все население Перу. Следить за тем, чтобы болельщики не покидали специально отведенные места, тоже сложно, потому что здесь тоже нужно очень много человеческого контроля. Как можно предотвратить вот такие случаи с выбеганиями?
Ну, в этом и сложность ралли-рейдов. Допустим, в классическом ралли там более короткие спецучастки, трассы ограждены, сделаны специальные ограждения, люди стоят в специальных туристических зонах. Здесь сложнее все это оградить. Но, конечно же, это, тем не менее, ответственности и нагрузки с организаторов не снимают, они стараются это делать, но так, чтобы везде, по всей трассе, вы, как вы правильно заметили, выставить контролеров, судей и делать четкие зоны, зрительские зоны, это очень сложно. В этом и вот особенности этого вида спорта. Он очень интересен, это сочетание спорта и природы. Все, кто приезжает посмотреть на эти соревнования, они еще, конечно же, видят красивейшие ландшафты. Но вот, конечно, риск существует не только для спортсменов, но и для зрителей. Зрителям обращаюсь, чтобы они, конечно, были максимально осторожны, не подходили близко к гоночной трассе, потому что они стараются прям буквально в метре-двух стоять, что очень опасно. Это я помню сам прекрасно в то время, когда сам был пилотом. Поэтому дальше стойте от гоночных трасс и не подвергайте себя риску. Это очень важно.
Спасибо огромное. Да, Владимир Геннадьевич, спасибо. Я думаю, что из ЮАР, из Франции, из Боливии нас все слышали, и такие ситуации не повторятся. Вот эти рекомендации, которые дал Владимир Чагин. Это Владимир Чагин, от него мы узнали, что у нас остались два КАМАЗа, и что в Перу, оказывается, не как в Москве. Там жарко. Мы еще успеем о Манчестере поговорить.
И вот как ваше мнение, какой результат должны показать наша сборная?
Я хотел от вас это услышать.
А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
Около спорт. У нас такое же мнение, как у Валерия Газаева.
А через полчаса Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм на третьем месте в АПЛ, Юнайтед на шестом. Матч называют генеральной проверкой для нового главного тренера МЮ Оле Гуннара Сульшера. В принципе, он с этим согласен, потому что он еще... где-то до Нового года даже, не знаю. В начале января назвал игру настоящим испытанием. Еще и на фоне слухов, это к вопросу о генеральной проверке, это происходит на фоне слухов о том, что тренер Тоттенхэма Почеттино летом может возглавить Юнайтед. Сульшер стал главным тренером во второй половине декабря, и после увольнения Жозе Мауриньо с ним МЮ только побеждает 5 побед подряд, хотя с Мауриньо была просто катастрофа. Что сделал и продолжает делать Сульшер с командой, и почему при этом появляется информация о том, что руководство клуба летом может пригласить Почеттино, мы обсудим с Александром Сережей, автором Карри Кру и телеграм-канала United Souls. Мысли о United. Саш, привет. Сережа, привет. Саша, привет. Сережа, привет. Итак, 5 побед подряд. Слушай, у нас очень мало времени, я извиняюсь. В принципе, нормальный эффект, когда приходит в клуб новый тренер. Но я так думаю, что в случае Сульшера и МЮ здесь нечто большее. Что он сделал с командой? Расскажи, пожалуйста.
Конечно, здесь нечто большее, нежели просто эмоциональный подъем, свойственный любой смене тренера. Оле Гуннар повлиял на команду сразу в двух плоскостях. В первую очередь, это, конечно, тактически, но это, наверное, не самое важное, хотя, безусловно, это очень важно, потому что его игровые принципы диаметрально противоположны принципам Мауриньо. И если принципы Мауриньо не вписывались в какую-то историческую канву, в философию Манчестер Юнайтед, то Сульшер, он плоть от плоти, кровь от крови, ну, не воспитанник, но ставший родным этому клубу, он птенец Ферги, которого Ферги взрастил, он исповедует те же самые принципы, которые исповедовал Фергюсон, но что гораздо важнее, на мой взгляд, это личностное отношение и подход к работе с людьми. Потому что Мауриньо, он пытался провернуть в МЮ тот же самый трюк, который он проворачивал много раз в других клубах. Нагнетать атмосферу, создать обстановку, когда весь мир против нас, вокруг враги, мы должны сплотиться против общего врага. Если у кого-то из игроков что-то не получается, Мауриньо будет его травить как лично, так и в прессе, пока игрок либо не сломается, либо не преодолеет себя и не станет сильнее. Да, это тот же подход, он заслуживает права на жизнь, он работал раньше у Мауриньо, но не сработал в МЮ. Сульшер – это прямая противоположность. Он, приехав в клуб, он в первую очередь пообщался с работниками стадиона, которым уже много лет, которые работают десятилетиями в Юнайтед. Привез им по плиточке норвежского шоколада. Все были просто безумно удивлены этим поступком, потому что подобного от Мауриньо никто не ожидал. Один из тренеров молодежной команды говорил, что за одно утро он пообщался...
Не от Мауриньо, а от Сульшера.
Да, от Сульшера. И то же самое происходит в работе с игроками. Если Мауриньо, как я уже сказал, травил тех, у кого что-то не получается, и редко, когда работал с кем-то индивидуально, он практически полностью устранялся от тренировочного процесса, он наблюдал со стороны, то Сульшер, он там, он в пекле, он в самой гуще событий.
Хорошо, он подожди, я тебя перебью, потому что у нас там 30 секунд остается. Но эмоции, традиции, вот это все, дух, кружева, радость, веселье, но это работает на очень коротком же отрезке. Потом снова понадобится тактика, потом снова понадобится физуха. Хватит на весну-то всего этого?
конечно, это очень короткий отрезок, но он был нужен Манчестер Юнайтед, чтобы перезапуститься, чтобы получить вот это эмоциональное освобождение от оков, в которых вогнал Мауриньо. Как я уже сказал, тактические принципы у Сульшера довольно интересные, они ближе к современным реалиям, чем то, что пытался построить Мауриньо. И даже если Сульшер не сможет получить работу на постоянной основе, если весной он уйдет, я думаю, что ему вполне по силам затащить команду в четверку, потому что его подход к футболу гораздо ближе к тому, что сегодня работает в АПЛ.
Супер. Очень коротко, через полчаса с Тоттенхэмом игра. Какие ожидания у тебя, мысли перед игрой, прям вот в двух предложениях?
Если честно, я не питаю иллюзий. Я думаю, что Юнайтед, скорее всего, проиграет, потому что Сульшер работает еще слишком мало. Почти проделал потрясающую работу с Тоттенхэмом. У него отличные игроки, он отлично их развил, раскрыл. У него тоже хорошая философия, тоже современная. Так что, ну, скорее всего, этот тест Сульшер провалит, но у него будут еще несколько интересных, и вот чуть дальше, я думаю, может даже получиться и победа с Арсеналом, там, с Челси.
Спасибо, Александр Сережа, автор Карри Кру и телеграм-канала United Souls. Это программа «Околоспорт», Петр Кузнецов, через неделю на этом же месте. Счастливо!